Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь! Я сам по себе! Притом между нами не может быть никаких тесных отношений! Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в Сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части!» Сказавши это, Нос отвернулся и продолжал молиться.
Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать.
В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в паевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.
Ковалев выступил ближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленькой, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы.
Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись.
Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего.
И слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос.
Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять кому-нибудь с визитом.
Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем. Но шинель не заметил ни цвет его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить.
День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная с полицейского до Анечкина моста.
Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в бастоне обремизивался, когда играл в 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы я шел к нему. А, черт возьми! Эй, извозчик, веди прямо к обер-батюшке!
гроссмейстеру!»
Ковалев сел в дрожки и только прикрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!»
«У себя, обер-полицмейстер?» — вскричал он, вошедший в сени.
«Никак нет», — отвечал привратник. «Только что уехал».
«Вот тебе раз!»
«Да», — прибавил привратник. «Оно и не так давно, но уехал. Минуточкой, вы пришли раньше, то, может, застали бы дома».
Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»
«Куда?» — сказал извозчик.
«Пошел прямо!»
«Как прямо? Тут поворот. Направо или налево?»
Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать.
В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором Нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов Носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не виделся с ним.
Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плутый мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц.
Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания.
Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!»
«Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на баллонке. Дрожки, наконец, остановились.
Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату,
где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.
«Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
«Мое почтение!» — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег.
«Я желаю припечатать...»
«Позвольте! Прошу немножко повременить!» — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.
Лакей с галунами и наружностью, показывавший пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.
«Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен? То есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит. Ей-богу, любит. И вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей.